Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Евангелие от Иоанна, 1 глава. Там написано так: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Эта глава очень такая глубокая, исполненная смысла. Если вы начнете сначала читать, особенно первый раз, язык заплетается. Как? Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, и оно было вначале у Бога, без него ничто не начало быть, что начало быть. И это одна из тех глав, которые Бог упрощает для нас истину, которую Он хочет сказать, упрощает его до такой простоты. Но эта простота кажется такой сложной. Я вот смотрю на вот эти новые игрушки, которые у наших детей появились. Знаете, что меня умиляет? Я вот смотрю такое количество шнуров этих. Вы себе представили, большая часть из нас, если все это отключить, мы не будем знать, как его назад включить. Там сзади вы не видите, отсюда тут пройти невозможно. Столько всего, такое переплетенное. И себе думаю, ну хорошо, что Господь дал нашим детям смысл, что куда включать. В всяком случае, выглядит это так убедительно. И кто-то в этом разбирается. Кто-то куда-то втыкает, переключает. И все-таки в конечном итоге мы видели, выглядит это хорошо, мы начали слушать звук, началось хорошее начало. Я вот подумал об этом, что-то подобное происходит, знаете, вот это сложное в первой главе, но оно приходит к каким-то простым истинам. Еще я посмотрел на это все, и я вспомнил время, я пару лет назад поехал к своим, в Одессу был там, и в своем старом доме, где мы жили. И я увидел там лестницу, которую я первый раз в жизни строил на второй этаж. Я помню, долго думал, первый раз вижу. Эти ступеньки делал, строгал, лаком покрывал. И я был доволен, что я совершил это, значит, конструкция. Наконец, эта лестница появилась. И я на этой лестнице увидел совсем другое. Я вспомнил. Вспомнил это время, когда маленький мальчик ко мне приходил. Папа говорит, что это такое? Я говорю, молоток, а это что, гвозди? А на следующий день я прихожу, он с сияющим лицом говорит, тюкает. Папа, я тебе помогаю, ага. Последнюю ступеньку добивает. Эти ступеньки увидел. Какой я был расстроенный. Я увидел под столом на обоях синим карандашом такая разрисованная. И там было другое. Когда я пришел, мы как раз с женой томились, достали обои. Только поклеили их. И сидит девочка под столом. Папа, я рисую. Какой я был возмущенный, столько труда. Но теперь прошли годы, я смотрю на эти ступеньки, смотрю на эту стену и думаю, как бы мне хотелось вернуться назад и увидеть все это опять. Знаете, когда в жизни происходят определенные события, Бог проводит их рядом с нами. Нам кажется трудно, мы страдаем, мы возмущаемся. А время проходит, и мы думаем, по прекрасным местам Господь меня провел. Как бы хотелось вернуться в это время. И даже с сегодняшнего дня я рад, что наконец наша молодежь включается, появляются новые люди, у них появляется песня. Они поют, участвуют, церковь наша ожидает. Слава Богу, что это происходит. Сегодня тема, которую я хотел бы предложить нам, она несколько сложная. Я постараюсь сузить ее, сказать несколько важных истин. Вот текст, который мы прочитали, он сам по себе сложен, но там Бог хочет сказать очень важную истину. Мы слушали первого брата, и начало было слово, и слово было у Бога, и слово стало плотью. И сначала все это как-то сложно, но потом оно выходит на простые вещи, что слово должно быть в начале нашей жизни. То, что я сегодня хотел бы предложить, По сути, мы будем говорить о том, что это должно быть в центре нашего служения. И текст я прочитал. И вопрос, который меня волнует. Меня волнует, что на протяжении истории появляются разные голоса. Библия кажется нам настолько необозримой, всегда кто-то появляется и говорит: «О, я знаю, как музыке идти. Вот надо вот это добавить». Кто-то говорит: «А вот вы субботу не празднуете», а тот говорит: «А вот вы Бога по имени Иегову не называете». Вы как-то по имени начнете называть, так и все станет в свое место. А были время, а вот как заговорите на языках, тоже на место станет. И были те, которые вот как-то, вот только это и все. Последнее время, что меня взволновало, это вот то, что я кусочками как бы затрагивал, теперь я хотел немножко больше сказать. А это именно та фраза, которая в мои уши была вложена. Говорит: «Дядь Петь, а проповедь-то у вас человекоцентрична». И мне нравится это сочетание: «Дядя Петя и проповедь у вас человекоцентрична». То есть человек в центре. И я задумался, откуда этот ветер? И вопрос, который хотел бы сегодня поднять, серьезно обратить внимание, будут элементы, которые я повторю, но будут элементы новые. Я попытаюсь как-то попроще это сказать. Потому сама постановка вопроса о том, должно быть ли богоцентрично и человекоцентрично, то есть что должно быть в центре нашего мышления, нашей жизни, поступков, что должно быть в центре, Бог или человек? Ну, естественно, ответ – Бог. Что тут думать? Но проблема в том, что иногда понятные истины, которые мы бы сказали «аминь», иногда за этими истинами есть веревочки. И я хотел бы убедиться, что этих веревочек нет. Я помню, я вспоминаю свое детство, и я помню, как мы своим другом решили голубей кормить. Зимой это было. Да, это было зимой. И мы собрали корм, узнали, что они едят. И вот на базаре мы им насыпали еды. И со стороны выглядят мальчики такие воспитанные. Голубей кормят, птички голодные, зима. Но под этой едой, снежком, мы притрусили петлю. Мы решили так, голубей наловить. Так вот, сама идея кормить голубей, она хорошая. Главное, чтобы там петли не было. И вот вопрос, который меня интересует, вопрос, что Бог должен быть в центре, а не человек. Правильно поставлен вопрос. О чем я переживаю, чтобы за этим вопросом не было петли? Кто-то мне подошел: «А кого ты, собственно, имеешь в виду?» Петлю имею в виду, и только. Если этой петли нет, слава Богу. Но я хочу, чтобы мы понимали, что эти вопросы мы должны решить и четко понимать вопросы, чтобы никто нас не смущал. Что я имею в виду, когда я говорю о петле? Дело в том, что когда-то был такой человек Кальвин. Он много полезных, хороших вещей сказал. Но отличался он тем, что он, по его богословию, поставил Бога в центр. И он суверенитет Божий приподнял выше всего. И, в принципе, идея хорошая, но за этой идеей и была петля. И то, что меня смущает. Несколько слов, я не буду говорить о кальвинизме, я только обращу ваше внимание. Есть цитата Кальвина, которую я хочу, чтобы вы обратили внимание. Подробности мы будем говорить в наших беседах. Вот как Кальвин определяет предопределение. Обратите внимание. Он говорит: предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он предопределил, как Он желает поступить с каждым человеком. Слушайте внимательно. Бог не создает всех людей в одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. То есть, обратите внимание, что Кальвин говорит. Из этой идеи он будет строить свое понятие о Боге. И потом будет: я проповедую Бога, во-первых. И все, которые ему возражают, он будет говорить: а вы человекоцентричны, вы человека проповедуете. То есть у Кальвина появилась идея, что прежде создания мира у Бога появился план. И он будущее человечество разделил на две группы. Одни пойдут в ад, у них никакого шанса, а другие пойдут в рай. Смотрите дальше, как развивается мысль. Вы сейчас поймете, почему я это говорю.
Здесь он, ибо мы, следующая цитата Кальвина, ибо когда мы утверждаем, что никто не погибает незаслуженно, и что некоторые избавлены от проклятия, то только по причине Божьей милости, даваемой даром. Этого достаточно для утверждения славы Божьей. Суверенный судья, лишая отверженных света истины и оставляя их в слепоте, пролагает тем самым путь предопределению. У него появляется эта идея, как навязчивая идея предопределения, которая контролирует его мышление. Потом интересный еще один. Дальше он объясняет следующая цитата. Как Кальвин говорит, Бог в его представлении дает людям учение. Но для того, чтобы сделать еще неразумнее, он предлагает им лекарства, но для того, чтобы они не исцелились. Невозможно также усомниться, что когда Бог не хочет когда-либо просветить кого-то, он сообщает этому человеку свое учение под покровом, однако для того, чтобы оно не принесло ему пользы, но чтобы его охватил еще больший страх и смятение. То есть Кальвина есть идея, когда Бог поделил человечество прежде создания мира на две категории. И потом в реальной истории, в представлении Кальвина, Бог разделяет одних на других. И одних он дает знания, других ослепляет, с тем, чтобы еще больше страху нагнать. Так рассуждает Кальвин. Потом дальше. Обратите внимание, например, из Иезекииля, 18 глава, 23 стих. Еще чуть-чуть, мы Кальвина оставим. Есть текст в Иезекииле. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Вот текст, интересный текст. Как вам кажется, что хотел сказать Бог о самом себе? Так он, чего хочет Бог? Хочет ли Бог смерти беззаконника, говорится, не того ли, чтобы он обратился от путей своих? То есть, как мы читаем текст Священного Писания, мы скажем, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Он хочет, чтобы беззаконник вернулся от беззакония. Но Кальвин, увлеченный идеей предопределения, которая его стала контролировать его мышление, он толкует этот текст. Вы можете проверить в трудах Кальвина это. Он говорит следующее. И следующая цитата. «Мы полагаем, что Бог не хочет смерти грешника, поскольку Он призывает всех к покаянию и обещает, что Он примет всех, кто действительно кается». А теперь смотрите вот это предложение. «Если кто-либо собирается возражать таким образом, то в таком случае нет избрания, посредством которого он определил определенное число к спасению». Что у Кальвина? Он толкует текст. Он видит, что текст говорит, что Бог не хочет смерти грешника. Он говорит, если мы примем предположение, что Бог на самом деле не хочет, и происходит что-то, что как будто против его желания, тогда нет предопределения. И Кальвин не может допустить, что не могло быть предопределение, потому что предопределение для него – это главный принцип. И потом дальше, в следующей цитате, я хотел бы обратить внимание, еще подобный текст он корректирует, и там он дальше говорит, нет яснее этой доктрины, потому что если бы не было предопределения с Божьей стороны, то не было бы божества. Достаточно. Заканчивает Кальвин свое мышление, что если нет предопределения, если нет этого тайного акта, тогда и Бога нет. Так он рассуждает. Что дальше происходит? Дальше он проповедует Бога и ставит Бога в центр. Но он Бога создает таким образом, что он похож на самого Кальвина. Он делает его жестоким, который оправдывает, он говорит о его предопределении, он говорит о его суверенитете, но он так все выставляет, что выхода нет. И вопрос ставится, вы верите, что все по воле Божьей происходит? Вы скажете, конечно, верю. Он говорит, а вы, так значит, что-то происходит, без воли Божьей что-то происходит? Не происходит. Тогда поэтому все, что происходит, происходит по воле Божьей. И поэтому и добро, и зло Бог определил. Таким образом, вот эта идея о том, что Бог, во-первых, в ней есть петля. Петля есть она в чем? Что если эта петля кальвинизма, она опасна в том, что она представляет Бога таким, как хочет его видеть Кальвин. Петля в том, что нет выхода, и тогда нужно мыслить, что если нет предопределения, нету божества. Возможно, этой петли нет. Но этим занимается веками в кальвинизме, и когда до меня доходят такие слухи, я должен реагировать на это. Как из этого выйти? Должно быть богоцентрично или человекоцентрично. Мы уже об этом говорили. Когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь, он сказал, возлюби Бога, но потом добавил, и ближнего. Христос представляет эти два вопроса, он не отвечает однозначно, что Бог, во-первых, только Бог в центре. Он немедленно говорит о ближнем. И он говорит, что на сих двух заповедях основан закон и пророки, то, о чем я упоминал. в прошлый раз, когда я бегло касался этой темы. И также мы говорили о том, что если Бога поставить в центре абстрактно, то начинается абстрактное богословие, которое никак не связано с людьми. Пример этого мы находим у Иова, когда друзья говорили о Боге, они хвалили его, они отстаивали его право на суверенитет. Иов, с другой стороны, говорил то же самое, что говорили его друзья, но он добавлял элемент человеческого достоинства. Если с точки зрения его друзей говорит, что если Бог находит в ангелах своих нечистоту, и луна для него нечиста, то тем более человек, который есть червь. Иов совершенно по-другому говорит, что есть человек, что ты ценишь его, его представление, человек не является меньше луны. И когда мы читаем Иова, прочитайте, главная позиция, которая меня вначале возмущала, то, что его друзья говорят, оно кажется предельно правильно, они говорят о Боге, они подчеркивают Бога, а Иов, кажется, все время жалуется. Он говорит, не соглашаясь с своими друзьями, он говорит, Господи, ты мне... А друзьям он говорит, я судебное дело завел с Богом. И я убежден, что я буду прав. Ну дайте мне адвоката. Господи, дай мне адвоката. Я боюсь с тобой напрямую разговаривать. Ты мне дай адвоката, я докажу, что ты не прав. Слушайте внимательно эту книгу. Мы видим, с одной стороны, в центре Бог, как его друзья ставят. С другой стороны, Иов говорит о Боге, но при этом он говорит о человеке. Но важная истина, которую я уже неоднократно подчеркиваю, обратите внимание. Посмотрите на разницу, что говорил друзья, что Иов. В конце Господь говорит, гнев мой горит на вас, друзья Иова, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Что говорил Иов о Боге, все, что он говорил и человеке, и о Боге, это представляло его понятие о Боге. Бог не говорит, что он временами неправильно говорил. Он по форме может быть неправ, но его концепция, его понимание Бога в Иове было правильно. И Бог сказал, пойдите к Иову, пусть он помолится, потому что только его молитву я услышу. Это пример того, как в центре поставить Бога в ущерб того, чтобы не говорить человеке, искажается истина. Но если поставить человека в центр, появляется лжеучение, называемое гуманизм. Мы также говорили, это должен быть баланс между тем и другим. И в конечном итоге текст, который мы прочитали, он говорит о следующем, что закон прошел через Моисея. Благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Здесь нам истина достигает своего как бы завершения во Христе. И что этот текст нам говорит? Что закон или что Бог требует, оно пришло через Моисея. И много сказано о Боге в Ветхом Завете. Однако благодать и истина о Боге, и благодать Божия прошли через Иисуса Христа. Это, кажется, сложная фраза, но она говорит простую истину. Здесь дальше говорится о следующем, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, который жил в Боге, Он явил нам Отца. Если другим языком можно сказать, можете себе представить, как сегодня Сергей Николаевич приводил такой пример, как он был в лесу на охоте, и когда нету звезд, ничего, полностью темно, ничего не видно. Что-то в этом роде, и можно было чувствовать деревья, можно было потрогать по мягкости, можно было почувствовать цветы, можно было запах улавливать хвои, можно было чувствовать, что где-то есть красивый вид, но это была темнота. Поэтому откровение о Боге, который у нас есть в Ветхом Завете, есть много о Боге сказано. Его суверенитете, о Его силе, всемогуществе, о Его праве наказывать. Много чего сказано. Мы читаем в Священном Писании о том, что Бог поразил человека, который только прикоснулся к ковчегу. Мы читаем о тысячах людей, которые и Бог, Творец, Святой, имеет право наказывать. Они во мгновение умирали. Мы читаем о Боге, говорит, что ты отнимаешь дух твой, и они как трава исчезают. Мы читаем много в Ветхом Завете, и в конечном итоге мы пытаемся нарисовать какую-то общую картину. Кто же такой Бог? Но то откровение, которое было в Ветхом Завете о Боге, многие, может быть, запутаны, думая, как же это понять? Я-то написано о Боге, я-то написано о Боге. Здесь текст, который мы читаем, дает нам откровение о Боге, дает нам центр. И он говорит, что Бога никто не видел. То есть, другими словами, все, что было до этого, это как если бы нам рассказывали, как если бы мы осязали в лесу рукой своей, как будто бы нам рассказывали о цветах. Попробуйте кому-то рассказать о закате. Вот слепому объясните. Скажите, закат это что? Человек, рожденный с детства, не видел заката. Ну, это что? Круглое поднимается, красное. Небо. Цветы, объясните, цветы. Вот он нюхает их, он их трогает. Представьте себе, открываются глаза у слепого, и он видит этот прекрасный мир. И то, что вы ему объясняли, оно никак не сравнивается с тем, что он увидит. Как раз об этом текст говорит. Бога не видел никто никогда. Его видели в образах, в видениях, о нем слышали, его осязали, интуиция подсказывала, но Бога никто не видел, как он есть. Единородный Сын, сущий в недре отчим. Господь Иисус Христос видел его. И то, что открывает нам Иисус Христос, это все равно, как если бы сравнить то, что мы знаем о красоте, не видя, и когда глаза наши открываются. Потому что мы не видели, мы только слышали. И все пророки, которые описывают, они не видели. Они слышали, они догадывались, они чувствовали, они осознали, но они не видели, как видели Иисус. Почему это важно? Здесь мы подходим к важной истине. Подходим к важной истине в том плане, что когда мы говорим, должно быть служение и наше мышление, наша жизнь богоцентрична или человекоцентрична? Мы бы сказали богоцентрично. Но важно заметить, что окончательное откровение о Боге получено не просто в книге, написано через пророком, окончательное откровение, которое нам нужно, оно дано нам во Христе Иисусе. Бог по милости своей не просто написал, не просто рассказал, Он послал Своего Сына, дал Ему плоть. И тогда жизнь Иисуса Христа, Его характер, Его отношение к людям, Его отношение к родителям, Его отношение к соседям, Его отношение к вышестоящим, Его отношение к Богу. Все то, что делал Христос, что Он чувствовал, как Он реагировал, как Он вел себя, все это вместе дает картину понятную о Боге. Она не объясняет все о Боге. Но Христос представляет тот, который видел Бога, своей жизнью и учением представляет для нас наиболее важные характерные истины, которые мы должны бы знать. Мы не можем суммировать весь Ветхий Завет о Боге, там многое сказано. Но в Иисусе Христе сам Бог суммировал самого себя. И Он написал все таким образом, что если мы не понимаем Бога, нам нужно возвращаться к Иисусу Христу, в котором находится в этом совершенном балансе Бог и человек. Это Евангелие, которое провозглашал Иисус Христос. Это центр. Однако, с другой стороны, это Евангелие был сам Иисус Христос. Во Христе нам явлена истина, что Христос для нас Бог. И Он же человек перед Богом. Во Христе человеческое естество и божественное соединились вместе. Человеческое естество становится причастником божественного. И когда мы рассуждаем о том, почему Бог так ценит человека, мы иногда говорим, кто-то мне пришел и говорит, а можно ли в храме спортом заниматься? Намек, что там у нас спортзал. Откуда у нас это берет святые места? Если святой человек где-то был, это место свято, особое это место. Поэтому, когда мы рассуждаем о человеке, человек создан по образу и по подобию Божьему. Почему в нем ценность? Потому что Бог его таким создал. Бог приготовил человека как особое место, как храм для самого себя. И это осуществилось, когда появился Иисус Христос. И Он пришел не в виде, коровы или лошади. Он приготовил человека для того, чтобы наполнить его собою. И в этом особое место и особая честь отведена человеку, несмотря на его грехопадение. Есть известный богослов Карл Барт, он говорит, когда вы хотите знать истину, смотрите не в Адама. Мы всегда начинаем от Адама, чтобы истину понять. Смотрите во Христа. Не есть, это не ошибка в начале, что пришло с Адамом. Потому что имел в виду Бог от начала? Что слово было? Прежде создания мира Христос был предопределен. И мы в нем все. Истина о грехе, о Боге, о нас самих, она открывается в личности Иисуса Христа. И все находится в совершенном балансе. И если спросим себя, так все-таки должно быть богоцентрично или человекоцентрично? Надо сказать богоцентрично. Однако, Не срочно абстрактно, богоцентрично, как это в Ветхом Завете, но оно должно быть христоцентрично, потому что Христос есть изображение, явление Бога в том виде, в котором мы можем охватить, понять, принять. Отчасти это в таких формах. Так все расставлено, что откровение Бога поставлено в своей последовательности. И акценты расставлены там, где нам нужно расставлять. Поэтому, когда мы рассуждаем о Боге и о человеке, мы говорим, как относился Христос к человеку, какое место человеку отнесено, это в личности, как он относился к Богу, это в личности Иисуса Христа. Поэтому все, что говорил Христос о Боге, это важно. На что он обращал внимание, и это очень важно. И на что он не обращал внимания особое, это не так важно. Поэтому Иисус Христос для нас это краткое описание или суммаризация того, что мы должны знать о Боге. У него есть акценты расставлены. Вот посмотрите. Христос говорил о всемогуществе Божьем. Конечно, говорил. Но он не уделял ему столь многого значения. Это важно. При этом он говорил о всемогуществе Бога, говорит, Отче, ты все можешь. Но при этом он другое говорил. Он бесам говорит, молчите, они молчат. Человеку говорит, молчи, не рассказывай. Человек рассказывает. И Христос его не наказывает, не поражает молнию. Он позволяет ему действовать по своей воле. Это есть явление могущества Бога, в то же время особое отношение к человеку. Или если мы говорим о суверенитете Бога, о предопределении, ну, самой фразы-то нет. Но мы видим, что Господь видит, что Бог суверен в своих решениях. Но тем не менее, Он особенным образом эту истину поставил. Она не доминирует. Вот посмотрите, Он с фарисеями встретился, и фарисеи Его оскорбляют, а Его называют одержимыми. И Он знает, кто они. Перед этим Он говорит, вы отец, у вас дьявол. Так как вы поступаете. И потом, когда они не слышат Его, смотрите, как Он разговаривает. И в Его лице сам Бог говорит, суверенный Бог. Он говорит, послушайте, вы бесчестите Меня. Я чту своего Отца. Я не ищу славы человеческой. Я не стою с вами в очереди за почестями. Но почему я продолжаю с вами разговаривать? Если вы не уверуете, что это Я, вы умрете во грехах ваших. Конечно же, Христос знал, кто есть кто. Но тем не менее, смотрите его сердце. Смотрите, как он обращается к этим людям, которых он знает, что они сделали уже свой выбор. Он не разговаривает так, эти определенные, эти неопределенные. Он разговаривает, я прошу вас, если вы не уверуете, вы погибнете во грехах ваших. Для вас я это говорю. И когда он обращается на Иерусалим, он посмотрел на Иерусалим и говорит, Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели. Он говорит от имени Отца своего Иеговы. Я столько раз захотел собрать. И что? Вы не захотели, и я вас не собрал. Кальвин говорит, если Бог хотел, Он бы собрал, а поскольку Он не собрал, значит, не сильно хотел. Так Кальвин объясняет. И Бога меняет, представляет его таким двуязычным, каким двуличным. И Господь смотрит на Иерусалим, и обратите внимание, если действительно так, что есть те, которые в ад, и есть, которые в рай, о чем беспокоиться? Туда к вам и надо, в ад так в ад, а вы пойдете в рай. Но Господь смотрит на тех, которые погибают, и написано, прослезился. И по его щеках текут реальные слезы. Некоторые утверждают, что это не совсем настоящие слезы. Не совсем настоящие слезы, он не имел в виду, что он сожалеет о тех, которые идут в ад. Мы должны воспринимать это, нам Бог открыт по-человечески. Если он плачет, значит, он это имеет в виду. Значит, ему жалко, значит, стоит какая-то проблема за этим, что она трудная для самого Бога. Он говорит, остановитесь, и они не останавливаются, и он плачет. Знаете, когда это рассказывает, грубое сравнение, но иногда вот то, что у меня содрогается во мне. Говорят, когда крокодил съест свою жертву, у него слезы текут. При этом не имеется в виду, что ему жалко. Отсюда такая фраза, крокодильи слезы, что как будто она плакивает. То есть представляет Кальвини, что меня шокирует. Кальвин представляет Бога так, как если бы он плачет тогда, когда ему на самом деле не жалко. Конечно, есть в Священном Писании о том, что только те, которых Бог приведет ко мне, никто не придет ко мне, если того не приведет Отец. Есть такая фраза в 6 главе Иоанна. Но есть другая фраза, которая находится в 14 главе, где говорит, никто не приходит к Отцу моему, как только через меня. На переходном периоде, когда люди учились в Ветхом Завете, они от Отца и шли к Сыну. Но когда вступает в силу. Новый Завет написано, что весь суд передал Отец Сыну. И теперь есть одна дорога через Сына Иисуса Христа к Отцу. Мы читаем много о чем мы читаем. Мы читаем о справедливости Божьей, и она такая же, как в Ветхом Завете. Но в Новом Завете она открывается совершенно другая грань Бога. Вы помните тот человек, который пришел к хозяину, и Христос изображает Бога в этой роли. Пришел и говорит, протерпи им 10 тысяч талантов должен. Это неимоверная сумма. И написано, хозяин сказал, смиловался над ним, сказал, прощаю тебе. Христос представляет нам Бога, который имеет право, но от этого права отказывается и посылает Христа, чтобы нас спасти. И самое важное, которое мы не должны пропустить, самое важное, что открыл Иисус Христос, за что его хотели побить камнями. Вы помните, когда это началось? Когда он сказал, отец мой, да ныне делаю. Отец мой, да ныне делает. Он начал говорить, к Богу обращаться, как к своему собственному отцу. Когда его ученики спросили, научи нас молиться. Он говорит, молитесь же так, отче наш. Когда иудеи вдруг поняли, что Господь Иисус Христос имеет в виду Бога, буквально, что Он его Отец, они возмутились. Они сказали, посмотрите, что Он имеет в виду. Он же имеет в виду, что сам Всевышний его Отец. А Господь говорит, именно это я имею в виду. Это казалось богохульством для иудеев того времени. И когда перед самым, когда его на суд повели перед Голгофой, когда его первосвященник спросил, скажи нам, ты ли сын благословенного? Сказал, я. И написано, в ярости, от возмущения, в знак своего крайнего возмущения, разрываются одежды. Нужны ли нам еще свидетели? Он богохульствует. Но Господь не отказывается от этой истины. Он умирает, как сын. И он говорит, отче, в руки твои предаю дух мой. И Господь говорит, я открыл им имя твое. В конечном итоге, откровение о Боге в Иисусе Христе, оно фокусируется, сводится одной центральной истине – что наш Бог всемогущий, Он суверенный, Он святой. Но тем не менее, самое важное, что мы должны знать, что Он наш Отец. Как бы это ни казалось невероятным, но это самая главная истина. Именно за эту истину готов был умереть, чтобы никто не сомневался, что это самое главное. Поэтому мы сегодня, когда говорим о Боге, как богоцентричности, мы не должны забывать окончательное откровение в Иисусе Христе. И акцент во Христе стоит не на суверенитете, не на всемогуществе, не даже на святости Его, а на том, что Бог наш Отец. Это самое важное, именно это спасение. Нет, некоторые говорят, если мы будем долго говорить только о прощении, о том, что наш Отец, люди будут злоупотреблять. Будут. Будут злоупотреблять. Но тем не менее мы пришли к концу веков. Господь говорит, помните, в одной из притч, Он ожидал от виноградаря плода. И Он посылал одного слугу, другого слугу, третьего слугу. И закончилось это тем, говорит, пошлю к ним сына. Может устыдяться. И написано, они убили сына. Мы находимся в той стадии, когда Бог использует последние средства. Он посылает своего сына, и этого сына распяли. И когда его распяли, он, тот, которому издевались, которому смеялись, которого отвергли и распяли, он с Голгофы говорит, отче, прости им, ибо не знают, что делают. Чем самым сейчас нет другой истины. Если кто-то думает, что страх перед адом, перед тем, сильнее, нет сильнее, сейчас самое сильное средство – это любовь Господа Иисуса Христа и любовь нашего Отца и откровение, что Бог есть Отец. Если кто-то не обратит внимания на это, ничто другое не поможет его. Пугайте его сколько хотите. Это последнее средство, которое Бог использует, чтобы нас спасти. Знаете, я вспоминаю время, и вы, родители, вспоминаете это же. Знаете, когда смотришь на чужих детей – и думаешь, они обычно уже больше, когда мы их видим. А когда они рождаются в семье, я помню это время, когда мой первый ребенок лежал у меня на руке, на ладони. Я, конечно, боялся его на одну ладонь, он помещался. Я в двух ладонях держал, вот так его держал. Эти фаланги пальцев, они были такие маленькие-маленькие. Я боялся пошевелить пальцами. Я сказал же, нет, ты держи его, а то еще что-то сломаю. Мне казалось, что я пальцем пошевелю, и что-то сломается. Оно настолько маленькое, оно настолько крохотное. Мне было страшно его в руках держать. И вот передо мной это существо, над которым я имею власть. Я суверенный, я всемогущий. Я могу направить жизнь этого ребенка в ту или другую сторону. И в этот момент, когда я говорил жене своей,
Ты держи его, я боюсь. Я не знаю, правильно, неправильно, но мне на память пришло, когда Господь с Моисеем разговаривал. Говорит: Моисей, я пошлю ангела. Потому что если я пойду с тобой, я уничтожу народ. Моисей говорит: не оставляй. Я могу себе представить отца, который держит всемогущего Бога, держит на руках детей своих. Его всемогущество настолько велико, и эту крошку сохранить, чтобы она не умерла, я не знаю, правильно или неправильно, но вдруг я подумал об этом. Когда есть суверенитет, есть всемогущество, есть моя воля, но есть отцовское чувство, чтобы направить весь суверенитет, всю волю, всю силу, всю энергию в одном направлении, чтобы этот ребенок вырос. И самое главное, что этому ребенку надо освоить, что я его отец. И даже когда больно, я хочу ему хорошо. И вот эту истину как раз Господь Иисус открывает нас. Да, наш Господь суверен. Да, Он всемогущий. Да, Он святой. Но самое главное, что мы должны помнить, Он наш отец. Он нас любит настолько, что Он готов отдать самое дорогое за нас. И не говорите мне, что человек не представляет никакой ценности. Не говорите мне, что нет в человеке ничего, чтобы мог Бог полюбить. Говорят, Кальвин представляет Бога, что нет в человеке ничего, чтобы он мог любить. Все в Боге самом. Скажите, если кто-то влюбился в будущую невестку, значит, она ничего не стоит, все в тебе. Если мы кого-то любим, мы вкладываем в ценность. Если Господь настолько любит, я не знаю, что Он видит. Я просто верой принимаю. И Господь открывает нам вот эту важную истину. Теперь мы спрашиваем, должно быть богоцентрично или человекоцентрично? Оно же должно быть христоцентрично. Наше мышление, наша жизнь, наше богослужение. Потому что в Иисусе Христе и Бог, и человек находятся в совершенном балансе. Поэтому, пожалуйста, братья и сестры, я вот эти разговоры, что у нас богоцентрично, у вас человекоцентрично, я боюсь, чтобы там не было петли. Если просто идет честный разговор, что должен быть Бог в центре, это нормально. Но если за этим Богом стоит кальвинизм, при котором надо создать сначала Бога, как его Кальвин предлагает, чтобы потом не было выхода, чтобы потом мы согласились со всем остальным, что идет за этим, там петля. Чтобы эту петлю избежать, нам не надо весь Ветхий Завет переворачивать. Не надо разбираться в деталях. Обратите внимание, что Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим. Ни Кальвин, ни Петр, ни другой какой-то брат, сестра не видели Бога. Откровение Бога мы имеем в Иисусе Христе. Поэтому, когда мы рассуждаем о Боге, возвращайтесь к Иисусу Христу. Рассуждаем о человеке, возвращаемся к Иисусе Христу. Если мы разговариваем о семье, как нам должно поступать, помните Иисуса Христа, как Он любил свою церковь. Если мы разговариваем, как подчиниться мужу своему, как человеческое подчиниться божественному, смотрите на Иисуса Христа, каким образом человеческое соподчиняется божественному. Если мы рассуждаем о том, что мы должны думать, понимать о Боге, смотрите на Иисуса Христа, прочитайте, где Он ставит акценты, что Он говорит, чего Он не говорит, что Он чаще всего говорит. Если и это мы должны ставить акценты. Мы не имеем права выйти за это конечное откровение. Господь Иисус Христос должен в центре быть нашего мышления, нашего поклонения и нашей жизни. Любой вопрос. Мы относимся к родителям. Посмотрите, это совершенный человек. Какой же это совершенный человек? Он простой, он доступный. Он возрастал в премудрости у людей, и у Бога, и у человека. Он рос, и его уважали и соседи, и люди, и родители, и Бог. Скажем, а как мне, если я в семье? Иисус Христос является центром. Пока мы под властью родителям, ведите себя, как Иисус Христос. Родители будут вас любить. Люди будут уважать, и Бог будет давать благословение. И жизнь как развивается на каждом этапе жизни, в любом вопросе. Центром нашего богопоклонения, нашего богословия, нашего мышления, нашего поведения ко всем сферам жизни откровение Бога во Христе имеет отношение. Нужно просто остановиться. В начале каждого дня, каждого действия должно быть слово, и это слово у Бога. И если оно в начале, и это слово, которое сейчас во Христе Иисусе. В последнее время Бог говорит не просто через Ветхий Завет, Он говорит в Сыне. И это слово мы прежде всего должны помнить, рассуждать и применять в своей жизни. Ему слава за это. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон, 98687. Да благословит вас Господь!